Но каждый из присутствующих может поставить себя на место генерала Леденева, да и на своих местах радости у вас будет мало. И пусть каждый ответит сам себе». Алексей почувствовал, что начал говорить слишком возбужденно, и сбавил тон. «Я сейчас не собираюсь устраивать военную игру или командно-штабные учения. Времени на это нет. Я хочу, чтобы все усвоили простую мысль. Если война начнется завтра, мы ее уже почти проиграли. Не нужно пугаться моих слов. Нужно осознать положение дел и, не теряя дня и часа, начать действовать. Я смотрю, товарищ увлеченно меня конспектирует». Он повернулся к полковнику с орденом Ленина. «Назовите себя, пожалуйста».
«Начальник особого отдела 10-й армии, полковник Лобанов».
Взгляд у полковника был неприятный, особенно с точки зрения Маркова. «Если вы конспектируете, чтобы сообщить куда следует о вредных мыслях и пораженческих настроениях командующего, то не советую. Времена несколько изменились. Ну, честно». Лобанов молчал, только дергался мускул на щеке. «Не хотите отвечать, настаивать не буду. Но имейте в виду, не тем занимаетесь. В таком качестве вы мне не нужны. Автономия ваша кончилась. Будете бороться со шпионами и диверсантами на фронте, а не выискивать их среди своих товарищей. Вместе с начальником особого отдела 3-й армии и командирами погранотрядов завтра приказываю прибыть в Минск в 22:00. Садитесь». По залу прошел легкий гул. Полковник сел, красный и потный. «Для того, чтобы избежать катастрофы, — продолжил Берестин, — мы с вами должны сейчас забыть все, что до этого говорилось о грядущей войне. Война будет тяжелая и долгая. Враг сегодня сильнее нас. И именно сознание этой неприятной, но объективной истины должно мобилизовать нас на предельное напряжение воли и решимости победить. Наступать мы сейчас, конечно, не в состоянии. Поэтому красные пакеты в ваших сейфах немедленно по возвращении уничтожьте. Цель у нас теперь одна — стратегическая оборона. Но оборона не значит, что немец будет нас бить, где хочет, а мы — стоять насмерть. Стоять насмерть нужно только тогда, когда это диктует обстановка или прямой приказ. А в любом другом случае нужно умно и грамотно наносить врагу максимальный ущерб, насколько можно, сберегая собственные силы. А иначе вас раздавят, пройдут по вашим трупам и будут бить следующих. Необходимо создать мощные группировки на главных направлениях, встречать противника на самых выгодных рубежах, не пугаться прорывов и обходов, отсекать подвижные части от пехоты и тылов, обходящих обходить в свою очередь. Если немцы прорвут фронт, не стараться догнать его и снова стать нерушимой стеной. Перед острием удара вы его танки все равно не догоните, а войска растеряете, и пехота вас добьет. В таких случаях надо быть готовыми мгновенно организовать фланговые удары, перерезать коммуникации, громить тылы. Танки без горючего сами станут, и чем глубже прорвутся, тем вернее погибнут. Я говорю вам сейчас почти прописные истины. Вы должны бы мне сказать сейчас: товарищ командующий, мы не лейтенанты, мы все это знаем. Мы подробно разобрали на картах и макетах все операции гитлеровской армии во Франции и Польше. Мы давно учли все ошибки англичан при отходе к Дюнкерку. Мы наизусть знаем приемы Гудериана. Мы не сидели 2 года зря, готовясь к войне, по речам товарища Ворошилова, да романам Шпанова и Павленко. И я бы с вами согласился. Но, увы, поэтому приказываю. Он начал называть номера корпусов и дивизий, указывать их новые места дислокаций, рубежи и развертываний и прикрытий, диктовать наиболее неотложные мероприятия, бегло, конспективно, но четко. Наконец, часа через полтора он закончил, разрешил всем курить и сам достал папиросу. Присел на край стола, показывая, что официальная часть закончена.